Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Продолжается Рождественский пост, и 4 декабря, в Дни поста, мы празднуем День введения во храм Пресвятой Богородицы. Расскажите, что это за праздник, какие события произошли в этот день?
Действительно, казалось бы, совсем недавно начался Рождественский пост, и сразу Святая Церковь практически с первых дней показывает нам, что истинная суть поста и его смысл не заключается вовсе во внешней скорби. Многим кажется, что пост уж точно времени для развлечений и смеха. Это действительно так, потому что мы стараемся удалиться от привязанности нашего сердца и души к плотскому и земному. Часто мы бываем зависимы от телевизионных передач, компьютерных игр и, конечно же, многие сейчас от своего смартфона. Но при этом нам сам Христос говорит о том, что пост не должен выглядеть зрительно очень грустно и печально. Он осуждает поступок фарисеев, которые неоднократно, демонстративно показывали всем, что начинается время пощения. Они надевали самые дряхлые одежды, посыпали голову пеплом и специально вставали на углах зданий, то есть на улицах, и демонстративно, делая скорбные выражения лиц, молились Господу, всем показывая, что пришла пора говеть. Вот христианин, следуя заповеди Христа, должен поститься так, чтобы никто и догадаться не мог, что у человека пост. Нет никакого запрета на радость, улыбку, на веселье, на поддержку наших близких. Конечно, нельзя отказываться, если вас пригласили в гости или на какой-то праздник, обосновывая свое решение тем, что наступил пост. И вот даже в церкви, казалось бы, мы только что настроились на упорную работу над собой, и уже великий двунадесятый праздник. Он последний в этом году, следующий 20-й праздник будет уже долгожданное Рождество Христово, но при этом он очень необычный и по своему содержанию, и по своему внешнему виду. Вот в частности, на богослужении Богородичного праздника уже вечером мы слышим, как церковь радостно ликует, звучат ирмосы праздника Рождества Христова. И люди, придя во время поста отпраздновать день введения во храм Пресвятой Богородицы, уже слышат и подпевают хору радостные слова: «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите». Это очень важно, чтобы мы не забывали, для чего нужен этот пост. Многих сейчас смущает, что во всех магазинах, общественных местах уже стоят елки наряженные, висят красивые гирлянды и поздравления с наступающими праздниками Нового года и Рождества. Христианина не должны они отвлекать, они должны, наоборот, помогать настраиваться. Мы, помня прекрасно о том, кого мы ждем к нам в гости, стремимся наше жилище, нашего сердца и наше настоящее жилище благоукрасить и предуготовить. Само событие введения во храм Пресвятой Богородицы не содержится в книгах Священного Писания. Мы знаем о нем из Священного Предания. Мы помним, что Иоаким и Анна, праведные родители Пресвятой Богородицы, долгое время не могли иметь детей. Именно поэтому мы так радостно празднуем праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Во-первых, потому что с Рождеством Пречистой Владычицы наступил Новый Завет. Вот. Мы привыкли считать, что Новый Завет начинается с Рождества Христова, но это не совсем так, ибо если бы не родилась его Пречистая Матерь, возможно, были бы другие варианты. Поэтому, когда мы говорим о Рождестве Пресвятой Девы, мы каждый раз воспринимаем это как нечто большее, чем рождение человека, как начало новой эпохи. Но вот как раз-таки для ее праведных родителей это был самый большой подарок и праздник, ибо они были бесплодными. И несмотря на то, что людьми были из царского рода, богатыми, вот, и очень уважаемыми в обществе, эта скорбь для них была очень-очень большой. У нас и сейчас часто можно встретить, как человек скорбит, когда не может родить ребенка, но эта скорбь, она очень индивидуальная, она очень личностная. И даже если близкие и родные знают и добавляют, подливают масло в огонь, все равно человек переживает именно свою личную драму, что он не может продлить свое потомство. В то же время вопрос стоял намного иначе. Дело в том, что все верующие евреи помнили об обещании, которое дал Господь Бог еще людям в раю. Адам и Ева после совершения первого греха, после вкушения плода с древа познания добра и зла, не принесли покаяния, не захотели изменить свой поступок, не стали просить у Бога прощения, и за это были лишены возможности видеть и общаться с Господом лицом к лицу, возможности нахождения в райском саду. И Господь, видя прекрасно, что человек не сможет сам справиться с пучиной своих бед и будет как снежный ком вот, у человечества расти эта проблема удаления от Бога, понимая, что подобно барону Мюнхгаузену ни Адам, ни кто-то из его потомков не сможет сам себя за косу вытащить из вот этой греховной жизни, он заповедует, завещает людям ожидать Спасителя, который родится у них. Безусловно, Адам и Ева, я думаю, очень удивились, когда увидели, сколько лет пришлось Спасителя ждать. Они надеялись, что Спасителем будет кто-то из их близких детей, может быть, внуков. Но общество вслед за прародителями очень долго ожидало пришествия Спасителя в мир. И евреи, будучи исполнителями заповеди Божией плодиться и размножаться, все-таки мечтали, чтобы Спаситель родился именно в их семье. Это, конечно, могло быть очень большой честью. Поэтому, когда о неплодстве Иоакима и Анны стало известно обществу, вопрос личного отошел на второй план. И люди стали роптать. Они говорили, понятно, богатые, вот у них все хорошо, деньги есть, скот, слуги, дом. Про Иоакима очень тяжело было сказать что-то плохого, потому что человек был жизнеправедный, и богатство его не смущало. Он умел и грамотно делился им со своими домочадцами, с рабами, со знакомыми, и, конечно же, занимался благотворительностью, прежде всего, жертвуя в храм большие суммы и дары. И ропот дошел до такой степени, что однажды, придя в Иерусалимский храм для принесения жертвы, он столкнулся с тем, что священник не принял у него жертву, оттолкнул его и в лицо ему сказал то, что давно уже говорили за спиной, что если тебе Господь не даровал даже одного ребенка, значит, он не хочет рождаться в твоем роде, значит, мы не знаем чего-то, но ты точно грешный и скверный человек. И Иоаким, и его супруга Анна очень горестно переживали, потому что они чувствовали за собой определенную тяготу вот этого мнения общественного и обращались к молитвам Господу, чтобы он указал им, в чем их неправота. На самом деле очень важно отметить, что Анна, прося у Господа ребенка, практически сразу пообещала ему, что если только родится дитя, она посвятит его служению Богу. Вот для нас это сейчас очень удивительно и странно. Мы рождаем детей прежде всего для себя. Нам важно взять их на руки, погладить, понянчить, вложить свое. Нам ума не приходит сказать, я рожу ребенка, а потом передам его бабушкам или няням. Сейчас это не модно и неправильно. Вот Анна, она понимает, о чем говорит. Выбирая между совсем бесчадием и неимением возможности общаться, но все-таки наличием ребенка, она упрашивает Господа презреть на ее молитву. Здесь очень важно, часто в церкви употребляется это слово, не надо его путать с презрением. Презреть от слова презирать – это когда мы не смотрим на человека, перекладываем свой взгляд. А презрение – когда мы взгляд свой, наоборот, особо обращаем на человека, и когда мы просим презреть Господа на нас, мы говорим именно об этом значении слова. И вот спустя определенное время рождается Пречистая Дева, Матерь, и с каждым днем, конечно, Анне все тяжелее и тяжелее отпускать младенцу. Проходит год, Иоаким спрашивает жену, может быть, пора, она говорит, она еще мала, давай подождем. Проходит еще один год, Пречистой Деве Марии, будущей Богородице, всего 2 года, Иоаким вновь напоминает жене об обещании. Проходит еще один год, и когда исполняется 3-летие Марии, Иоаким и Анна понимают, что дальше тянуть нельзя, ребенка пора посвящать Богу.
С каким чувством Иоаким и Анна отдавали свое единственное дитя в храм, и какое это было место? Это был приют или какая-то школа для девушек? Что это было за место?
Конечно, нам неведомы истинные переживания Иоакима и Анны. Мы не можем знать их сердца, но мы точно понимаем то, что они, как любые родители, волновались, очень и переживали. Но Иоаким сделал все возможное, он позаботился о своей дочери, чтобы для ребенка, прежде всего, такого малолетнего, это не было шоком или большой проблемой, чтобы она не плакала. Он постарался сделать все так, чтобы это выглядело большим и радостным праздником. Он, будучи достаточно обеспеченным человеком, пригласил множество дев, нарядил их в красивые одежды и, вручив каждой свечу, устроил целое шествие, на которое пригласил всех родственников. И для Марии, как и для всего семейства, это был настоящий праздник. Хотя, казалось бы, чего тут радоваться, вы идете отдавать свою дочь непонятно куда. И, конечно, воспринимать можно эту историю праздника так, что вот взяли, отдали в храм, а до этого вроде никого в храм не отдавали. На самом деле это такая была... традиция определенная. При храме Иерусалимском действительно уже сложилась некоторая община женская. В пристройках храмовых жили вдовицы, которые не видели особого смысла дальше посвящать свою жизнь земным делам после смерти мужа и ушли служить Господу. Ну, также там жили сироты, которых воспитывали эти вдовицы. Поэтому, конечно, будущий Матери Господа, Пречистой Деве Марии, было где жить, и ее не в самом храме селили, а, естественно, в наподобие гостиницы, пансиона, можно так сказать. Когда шествие шло в град Иерусалим, нам автор жития праздника подмечает, что Богородицу сопровождали ангелы. И это очень интересный такой момент, потому что, казалось бы, мы не верим в рок и чистую судьбу. Все, что дальше произошло, я говорю о событиях Благовещения и Рождества Господа, произошло только лишь после согласия Пречистой Девы. Вот. Это было ее свободное решение, воля и выбор. То есть не была она особым образом избрана Богом так, что не могла ничего изменить в своей жизни. Но в то же время, понимая, что Господь предуготовил ее для высокого служения, вот ангелы Божии сопровождают ее, и ну, мы, конечно, понимаем, что, скорее всего, она их видела, именно поэтому ей так и было радостно. Когда процессия подошла к Иерусалимскому храму, там уже встречали местные жители Иоакима, Анну с дочерью, и первосвященник, встретив младенницу, хотел взять ее за руку, чтобы ввести в храм. В храм вело 15 высоких, больших ступеней. И тут, как опять указывает нам автор жития праздника, который описывает события, Пресвятая Дева взбежала буквально. Самая маленькая из всех присутствующих, трехлетняя девочка, взбежала, забралась по этим ступеням, не оглядываясь даже на родителей. Здесь, конечно, не идет речь о том, что она моментально забыла, что у нее есть мама и папа. Здесь нам показывается, с какой радостью Мария шла к Богу, понимая прекрасно, куда и зачем она идет. И вот здесь случилось неожиданное. Казалось бы, все должны были порадоваться, обняться и разойтись по своим местам, но первосвященник испытывает некоторые чувства, сам, может быть, не понимает, что делает, но он своей твердой рукой берет Пречистую Деву и вводит ее во святая святых Иерусалимского храма. Для тех, кто слабо знаком с устройством храма, единственного храма на то время, где служили истинному Богу, стоит сказать, что святая святых – это место самое священное, как следует из названия, в храме, где в свое время хранился ковчег Завета, в котором лежал процветший жезл Аарона, тарелочка с оставшимся, не портящимся количеством манны в память о чуде, которое явил Господь евреям, когда они вышли из Египта. Лежали книги бытописателем Моисея. И, конечно, когда ковчег был со временем утерян, туда даже священник толком не заходил. Первосвященник мог один раз только в году, в праздник очищения, зайти во святая святых, и то для того, чтобы ритуально окропить кровью животных. И выходил, не задерживаясь там. И первосвященник почему-то, зачем-то, сам, может быть, не понимая до конца для чего, вводит Марию во святая святых. Конечно, это было большим удивлением для всех присутствующих в то время. И я уверен, что его не поняли и собратья, и наверняка задавали ему множество вопросов. Но, как мы видим, символически все сложилось так, как нужно, ибо теперь ковчег Завета, находящийся во святая святых, есть не просто ящик красиво украшенный, но ковчег живой. Мы называем так Пречистую Матерь Божью, потому что она в своем чреве хранила само Слово Божие, как когда-то ковчег Завета делал это в Иерусалимском храме.
Как проходила жизнь Пресвятой Девы Марии в Иерусалимском храме, в этом приюте? Какие были ее послушания, может быть? И уже есть свидетельства о том, что ангелы носили ей небесную пищу. Так ли это? Какие?
Конечно, будучи одной из многих девочек, живущих при Иерусалимском храме, Мария соблюдала правила, которые существовали в то время в этом пансионе, выполняла все возложенные на нее обязанности. Мы точно знаем, что женщины с девушками занимались рукоделием, они ткали, и понимаем по итогам, так скажем, жизни Пречистой Девы, что она достигла в этом немалых успехов. Но помимо общежительных правил, конечно, у святой Пречистой Матери Божией будущей были свои привычки. Это, будучи имеющей возможность вхождения во святая святых, ранним утром и поздним вечером она всегда удалялась туда для особой молитвы, где действительно по нашей вере и преданию имела возможность напрямую общения с ангелом. И вот мы можем подумать, что в Благовещении Пречистая Матерь Божия будущая, она боится, испугалась архангела Гавриила, но на самом деле ее смутило приветствие. Вот. «Радуйся, благодатная, благословена ты в женах». А на самом деле, по нашей вере, с архангелом Гавриилом она была давно уже знакома, потому что он вдохновлял, поддерживал, подбадривал ее. Ну и действительно есть такие вот упоминания в житии, что даже приносил небесную пищу. И поэтому, не испытывая телесный голод, Мария могла своим пайком какой-то, который был, делиться с другими девочками, за что, конечно, наверняка снискала их особую любовь. Особым стоит отметить и любимым занятием Марии было изучение Священного Писания. В то время, конечно, не было никакого Нового Завета, но те книги, которые когда-то читала она, и мы сейчас можем прочитать, это начало Библии, книги Ветхого Завета. И, будучи правоверной, верующей еврейкой, Пречистая Дева, она старалась, как и все свои соплеменники, почтить память бывших чудес от Господа людям в детальном изучении Священного Писания. Ну, и есть вот такое предание, что каждый раз, когда она читала про то, что родится Спаситель у какой-то женщины, она прерывала чтение и вот как бы задумываясь или мечтая, говорила, ну, мне бы хотя бы вот возможность видеть эту женщину или иметь возможность ей завязать сапоги, служить ей. Конечно, она не могла подумать, что у нее у самой родится Спаситель мира. Тот, кто когда-то весь этот мир и ее, собственно, саму создал.
Праздник Введения, можно сказать, что детский праздник, потому что мы видим Богородицу в детском, таком младенческом возрасте, и, наверное, это пример для детей, да, такое назидание для родителей, как воспитывать нужно своего ребенка. Чему учит этот праздник?
Да, совершенно верно. Вы хорошо отметили, что когда мы видим на иконе непривычный образ Пресвятой Девы, будучи маленькой девочкой, она восходит на ступени храма вместе с первосвященником, мы не можем не вспомнить о своих детях, которые мы, ответственность за которых мы берем, несем не только перед государством, но и перед Господом Богом. Мы помним наставление самого Иисуса Христа, который говорил, и ни в коем случае не препятствовать детям приходить к нему. Конечно, мы понимаем, что воспитать детей в вере очень важная задача, но большой вопрос, как это сделать. Потому что ребенок, он восприимчив, конечно, к каким-то словам или занятиям, но, может быть, в отличие от взрослых, он не столько слушает наставления и поучения, не столько повторяет за словами святых книг, сколько берет пример со своих родителей. И здесь, отвечая на этот вопрос, мне кажется, уместным вспомнить английскую поговорку, которая гласит: «Не воспитывай ребенка, а воспитывай себя». Если мы с вами будем правильным образом соблюдать то, чего ждет от нас Господь и Святая Церковь, правильно относиться к посту, самим не забывать о Священном Писании, не расслабляться, а держать свою жизнь в определенных таких, можно сказать, ежовых рукавицах, не давать возможности самому себе себя жалеть, наступать на горло собственной песни. Тогда наши дети, взирая на наши усилия, будут учиться у нас и понимать, что за какими-то скорбями, сложностями житейскими, за неурядицами или нашими же ошибками мы получаем неизмеримый опыт. Конечно, они видят и своих сверстников, многие из которых живут совершенно по другим принципам, и им также может хотеться большего и лучшего, и прямо сейчас, повкуснее, подороже, того, что помоднее. Но здесь, конечно, важно объяснять с самого детства детям о том, что все, что мы имеем, это, к сожалению, очень временная мера. Будем следовать заповедям Спасителя, отдавать детей в Его святые руки. И, конечно, вспоминая в этот праздник Пречистую Деву Марию, ее вхождение в храм, молить ее, чтобы она просила своего Небесного Сына о милости к нашим детям, чтобы они росли в благоразумии, в крепости силы и духа, Отечеству на пользу и родителям во утешение.
Имена родителей Божьей Матери, Якима и Анны, поминаются на каждом богослужении. С чем связано такое почитание этих святых людей?
Это очень важно. Церковь действительно никогда не забывает о своих предках. Даже если мы посмотрим на многочисленные тексты богослужебные, мы увидим, что до сих пор в православном богослужении поминаются ветхозаветные праотцы, которыми так дорожит еврейский народ. Авраам, Исаак, Иаков. Поэтому, безусловно, когда мы говорим о чьих-то достижениях, мы это делаем и в миру, когда мы видим, что ребенок хорошо учится, хорошо справляется с учебной нагрузкой, когда он развивает свои таланты. Учитель, тренер, школа, они неминуемо хвалят родителей. Благодарственной грамотой, какой-нибудь премией, просто красивым словом, потому что нам понятно, за кем стоит вот тот результат, который мы получаем. Поэтому, естественно, церковь не может также не напоминать нам, когда мы празднуем память какого-либо святого, о том, что он родился не сам по себе, не возник с неба, не вылупился из яйца и не вылез из цветка, как дюймовочка. Он есть сын или дочь своих благочестивых родителей. Церковь подчеркивает нам, что, чтобы стать святым, очень важно, конечно, родиться в благочестивой семье, потому что воспитание, окружение, атмосфера, она очень влияет на жизнь человека. И мы, воздавая честь и хвалу Пречистой Богородице, естественно, не можем не задуматься о том, что в том, что она нам показывает в примере своего смирения, долготерпения, скромности, мудрости, конечно, безусловно, есть начаток трудов ее праведного отца Якима и праведной матери Анны, которые всю свою жизнь положили на то, чтобы ждать вот долгожданную свою дочку, старались окружить ее любовью, заботой. И, конечно, они являются таким горячим примером современным родителям в плане о любви к своему ребенку, но в то же время не привязыванию его к себе. Здесь теперь хочется вспомнить арабскую поговорку, что дети – это гости в нашем доме. Нам их нужно принять, напоить, накормить и отпустить. Это очень важная мысль. К сожалению, сейчас мы часто встречаемся, что взрослые люди не могут никак отлепиться от своих родителей, и возникают сложности в общении с противоположным полом, в женитьбе, в рождении детей. Но действительно, мы видим, как Хаким и Анна смогли отпустить 3-летнюю девочку. Это не значит, что они больше никогда не виделись. Скорее всего, мы знаем, что они по очереди приходили к ней там, несколько раз в год, навещали, переживали за нее, молились Господу. Но они все, что должны были сделать, сделали. Мы должны уподобиться им и, вспоминая их память, конечно же, молить их, чтобы Господь по молитвам их и их пречистой дочери даровал нам мудрости родительской, вот какого-то такого педагогического навыка, которого нам всем не хватает, чтобы плод наших, результат трудов наших воспитательных в конечном итоге порадовал нас, всю церковь и, конечно, наших близких.
Вы уже говорили, что о событиях праздника сегодняшнего мы узнаем из священного предания. А какое евангельское чтение читается за богослужением праздника введения во храм Богородицы?
За богослужениями богородичных праздников часто читаются известные всем отрывки. На вечернем богослужении мы слышим 4-е зачало Евангелия от Луки, где Пресвятая Дева приходит в гости к своей родственнице Елисавете, матери Иоанна Предтечи. А за божественной литургией, казалось бы, совершенно не имеющий ничего общего с личностью Пресвятой Богородицы, отрывок из 54-го зачала, также Евангелия от Луки, который повествует нам о том, как Господь пришел в гости к своим друзьям. Это тоже очень значимый момент. Мы узнаем, что, оказывается, у Иисуса Христа были друзья. Эти друзья, сестры Марфа и Мария с братом своим Лазарем, они, видать, неоднократно встречали уже Господа у себя в доме. И мы видим такой абсолютно житейский отрывок, как Христос, очередной раз придя, Мария села у его ног слушать его наставления, а Марфа, будучи старшей сестрой, неравнодушной к тому, что Иисус может остаться голодным, бежит скорее устраивать стол и застолье. И очередной раз увидев, что Мария даже помочь ничем не хочет и сидит возле ног учителя, ропщет и говорит, ну скажи же ей уже, пусть она поднимется. Здесь надо отметить, что Христос не говорит ей, брось, оставь эту трапезу, не занимайся ничем, слушай только меня. Он не принижает труд Марфы, но отмечает, что Мария избрала благую часть, которая от нее не отымется. И в самом конце мы слышим то, ради чего читается этот отрывок. Как толпа, которая следовала везде за Христом, услышала, дала крикнуть женщине еврейской фразу «Блаженно чрево носившее тебя». Это хвала Пречистой Матери Божией. Женщина восхваляет ту, которая родила Спасителя. И Иисус отвечает удивительной фразой, не умаляя любви своей и значения в спасении рода человеческого Пречистой Богородицы, Он отвечает, напоминая нам о главном. Блаженни, слышащие Слово Божие и хранящие его. И этим рождественским постом мы можем исполнить эту прямую заповедь Спасителя, внимательнее начав относиться к посещению богослужения при возможности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. И, конечно, нашем индивидуальном самообразовании, чтении и изучении Священного Писания. Бережно будем хранить Слово Божие, не только лишь оставляя его в нашей памяти, но и притворяя его в нашей жизни.
Я благодарю вас, отец Александр, за интересную беседу.
Большое спасибо, Лилия, вам и нашим телезрителям. Пусть Господь подаст сил и крепости духа на весь рождественский пост. С праздником прошедшим!